для лиц старше 18 лет.
Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, это программа «Метро» на авторитетном радио. В эфире Владимир Перекотий. А в гостях у меня такой гость, которому, я уверен, многие дышат неровно, причем с разных сторон. Но сначала я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе — автоцентр «Красгазсервис».
Новый магазин запчастей на Глинке 37А/1. Все для ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ПАЗ и КАМАЗ. Автоцентр «Красгазсервис» на Глинке 37А/1. Телефон 271-48-38.
Да, а в гостях у «Метро» вместе со мной рядом вот в локомотиве сидит Петр Юрьевич Верзилов, участник арт-группы «Война», муж участницы знаменитой уже всемирно этой группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой.
Петр Верзилов – активист арт-группы «Война», действующий в области концептуального протестного уличного искусства. 2 года назад группе была присуждена государственная премия «Инновация» за достижения в области современного искусства, от которой группа отказалась в поддержку политических узников. Является мужем Надежды Толоконниковой, осужденной за акцию в Храме Христа Спасителя на 2 года лишения свободы.
Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
Вот так. Правильно вас представили, Петр?
Да, вполне правильно, конечно.
Никогда бы, еще месяц-два назад, никогда бы не подумал, что вы можете оказаться в этой студии, а вот так распорядилась судьба, что 20 с лишним дней никто не знал, где ваша супруга, протестная красавица Надежда Толоконникова и мужественная, надо сказать. И теперь вот вы сидите здесь. Как первые впечатления? Вы сейчас часто общаетесь с Надеждой?
Ну вот сейчас, собственно, после перерыва длиной в практически месяц, после этапа у Надежды, который шел в 2 раза дольше, чем этап у Достоевского в 1849 году, да, ее это Достоевского этапировали 15 суток, из Петербурга в Тобольск Надежду из Мордовии в Сибирь везли 26 дней. И вот после такого перерыва, которому еще, надо сказать, предшествовала и длительная изоляция в мордовских лагерях, вот да, мы опять теперь начали общаться. Сперва поговорили по телефону несколько дней подряд, а вот сегодня, буквально 2 часа назад, впервые увиделись в тюремной больнице в центре Красноярска.
Вы прямо встретились или как-то в кино? Через стекло, через клетку, нет?
Нет, это была встреча не через
стекло. В комнате свидания, да?
Встреча в таком некотором баре, да, то есть вот у них есть такой бар-буфет для осужденных. С нами было еще одна пара, да, то есть осужденный со своей матерью. Ну, также с Надеждой сидели за столом, там не было никаких надзирающих сотрудников, могли вот очень близко пообщаться и обсудить.
Да. Ну, это уже плюс.
Уже
не совсем то,
плюс,
что было в Мордовии, да?
Ну, это далеко не то, что было в Мордовии, учитывая то, что вот пока шла вся эта большая мордовская война и кампания, и с местным ГУФСИНом, и другими органами, у нас не было никакой вообще возможности контактировать, и адвокатов тоже к Наде не пускали.
Хотя я вот, например, следил и за вашим твиттером, группа «Война», вы его ведете лично, да?
Лично, я сейчас видел.
Вы что-то написали, это вы все в твиттер и в твиттер.
Все в твиттер и в твиттер, да.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 219-11-10, в гостях у нас Петр Верзилов, и мы сразу объявим вот такое голосование. Вам, Петр, может быть, вы чаще общаетесь с продвинутой публикой в столице, ну, за исключением вот начавшихся этапов вашей супруги. А мы-то здесь живем в центре России, в глухой Сибири. У нас много, не так много, как в Москве, людей, а вот мнения немножко другие. Поэтому мы людям задали вот как вопрос. Думаете ли вы, что все описанное Надеждой Толоконниковой в ее знаменитом открытом письме из мордовской колонии – правда? Дело в том, что Надежда Толоконникова описала все вот эти ужасы тюремной и зэковской, так сказать, жизни. Это очень сильно и много обсуждалось. Так вот, мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы? Верите ли вы всему написанному в письме Толоконникова? Если да, звоните 21-39-15, и ваше мнение будет принято. Если нет, 21-39-16. У меня, честно говоря, много очень к вам вопросов. Передача всего 30 минут. Я бы хотел обсудить 3 темы. Непосредственно Надежда и ее судьба в мире, сейчас уже можно так сказать, да? Протестное искусство как феномен. Что это такое? Вы ж наверняка слышали и про акцию Павленского, и очередное опять
и близко
обсуждение,
знаком,
что конечно. Такое искусство, угу. что такое не искусство, а накакать у соседа под, под дверью, это искусство или нет. И в народе это широко обсуждается и разогревается, в том числе федеральными СМИ. И потом еще немножко вопросов бы хотел задать о семье. Можно я о семье сразу
да,
скажу?
Конечно.
А, у вас же дочке вашей сколько?
5 лет,
да?
5,5.
Гера ее зовут.
Да.
Вот она с кем находится, когда мама на зоне, а папа ищет маму в Сибири?
А пока папа ищет маму в Сибири, а мама на зоне, сейчас Гера с бабушкой, с моей мамой, она уходит в детсад, гуляет по Москве, тоже скучает по Наде, пишет ей письма, даже рисует некоторые планы побега, которые оказываются иногда настолько натуралистичными, что, например, вот цензура рядом мордовских колоний вначале их пропускала, эти рисунки, а потом сказала, слушайте, что-то ваша
прекращай.
Девочка уже слишком натуралистично рисует планы побега, давайте вот на этом остановимся, и мы их больше пускаем.
А вы всерьез обсуждаете вот как бы нынешнюю ситуацию, что мама в тюрьме, что...
Конечно, конечно. Гера была в мордовской колонии несколько раз на свидании с Надей, и вообще она воспринимает все в таком достаточно сказочном режиме, потому что вообще же русскую политику можно воспринимать как такой некоторый эпизод из мультфильма, да, есть там...
Ну, немножко мы абсурда, ее, немножко мере, да, чудо, да, немного неожиданности.
Черные, белые персонажи, есть вот такие довольно нелепые эпизоды, связанные там с внезапным заточением каких-то героев, непонятно за что, да, поэтому, я думаю, 5-летней девочке это вполне по силу понять.
Ну, наверняка вы ведь вы слышали не раз претензии по поводу, что же вы, вот ваша семейка этих акционистов, да, современных художников, вы безответственные родители, ради этих всех акций, как же вы, что вы плохие родители. Как вы воспринимаете вот эти упреки?
Я на эти упреки всегда отвечаю, что у меня есть главная задача, которая касается моей дочери, которая заключается в том, что я не хочу и не могу позволить себе, чтобы когда... моей дочке исполнится 15, 16, 18 лет, и она станет взрослым человеком, чтобы она начинала взрослую жизнь в стране, где не будет работать суды, будет коррумпированная полиция, будут ужасные тюрьмы, не будет условий для существования гражданского общества, и просто, так сказать, любому образованному, развитому человеку будет очень сложно существовать. И вот в таких условиях ненормального общества я бы очень не хотел, чтобы Гера вырастала. Поэтому, естественно, я сейчас пытаюсь сделать все эти усилия, чтобы ее юность прошла уже в человеческих условиях.
Ну вот, судя по вашим словам, вы как бы не собираетесь эмигрировать. Многие ваши же соратники, так сказать, уже уехали за границу, да? А у вас до сих пор жена в тюрьме, а муж до сих пор не думает об эмиграции. Или обсуждали? Вы не обсуждали
это с Надей? Наша позиция нет. Мы это даже не обсуждаем, потому что как бы у нас с Надей абсолютно схожие позиции. Наша позиция, что нужно...
менять место, где
живешь. Нужно, безусловно, менять то, что реальность вокруг. Не нужно ни в коем случае уезжать, какие бы страшные репрессии и проблемы перед тобой не стояли. Потому что, в конце концов, если все уедут, кто будет заниматься этим пространством, кто будет менять страну, кто будет поднимать ее проблемы. Да, поэтому наш выбор – это, безусловно, оставаться здесь и сопротивляться.
Но в разные периоды жизни вы все-таки по-разному как бы проявляете это желание и бунтуете как арт-люди по-разному. Вот с каким вы наверняка знаете и видите в сети, что с регулярной частотой, особенно когда актуализируются разговоры о Надежде, сейчас уже путают и курицу, засунутую куда-то, и знаменитая акция, инициирована там, я уж не знаю, вами или Сарно по поводу, как бы сказать это цензурно-то, в преддверии выборов медведей, помните, в музее.
Совокупляйся,
да, или там любись за медвежонка,
за наследника,
у вас была.
Медвежонка,
и
верно,
вы наверняка видели эту фотографию. Вот с каким вы чувством смотрите сейчас? Вы не жалеете, что именно так? Ведь вы тем самым подставились, и как бы все время теперь консервативная большая часть населения может вам тыкать и говорить, ну это же вообще ненормальные. Нет?
Я не считаю, что мы никоим образом подставились перед какой-либо частью общественности. Потому что совершенно понятно, вот вы говорили, что хотите в том числе осветить тему искусства, вот если уже как бы перейти
плавно... Ну, давайте
плавно,
так как раз перейдем,
к этой теме.
Потому что, кстати, акция Павленского на Красной площади с прибитой мошонкой примерно так же большинством населения воспринимается.
Я всегда здесь провожу две такие, с моей точки зрения, очень важные параллели, которые заключаются в том, что, ну вот представьте, как бы то искусство, которое большая часть населения воспринимает под искусством. Это такие достаточно классические пасторальные
пейзажи. Ну, Шишкин, три богатыря.
Собственно, это все, что идет от традиции там условной итальянской возрожденческой живописи. То, что висит в музеях, то, что висит у людей дома в качестве репродукции.
Реализм и соврреализм.
Да. Так вот, представьте себе на минутку, что в 14 или 13 веке для большей части людей такое искусство, для власти, для церковной элиты такое искусство было гораздо более крутой пощечиной, чем любые совокупления в биологическом музее и любые прибитые мошонки. Потому что когда был абсолютный канон церковного искусства, когда считалось, что единственное допустимое изображение может быть только икона, висящая в храме, чьи-то попытки нарисовать там пасторальный пейзаж или женское лицо, или реку считались страшным оскорблением и невероятным кощунством. Более близкая параллель, но не столь очевидная, заключается уже в начале 20 века, когда, собственно, вначале были кубисты, Пикассо, русские представители авангарда, Маяковский, Кандинский, Малевич, которые тоже начинали дикие эксперименты, которые тогдашним обществом воспринимались очень критично. И гораздо более критично, чем сейчас, потому что тогда люди жили в другом информационном поле и были гораздо более консервативны. То есть наши эксперименты по сравнению вот с этими двумя скачками являются гораздо меньше.
Да, но вам таким образом, если уж не говорить про первый скачок, который длился столетия, да, вам все равно в каком-то смысле вы обречены на массовое неприятие, вы это понимаете? То есть, если уж говорить о художниках, хотя многие не считают, конечно же, это искусством и так далее, но такого рода художники, авангардисты, которые обгоняют свое время в некотором смысле, да, они ведь обречены быть признанными только цехом. Ну, цехом, специалистами.
Вот в 13 веке это действительно происходило так. В начале 20 века, когда уже скорость, так сказать, немножечко начинает приближаться к нашему, уже было абсолютно все по-другому.
Да? По-другому? Если сейчас спросить про Малевича или Пикассо,
смотрите,
вы думаете...
Маяковский более близкий пример. Да.
Но Маяковский работал на оба фронта.
В 1915 году был абсолютно гонимый маргинальный художник. В 1930-м Иосиф Виссарионович Сталин говорит, что главный наш поэт Владимир Маяковский. Да. То есть этот скачок, он вслед за политическими и социальными культурными изменениями страны происходит с огромной скоростью. Уже сейчас, например, вот если посмотреть на, так сказать, современное искусство, вообще на искусство, вообще на культуру, вы можете много назвать произведений искусства, которые подробно в деталях разбирает президент Путин. Не думаю. Ряд акций войны, например, знаменитое повешение таджика и еврея в Ашане, как-то Путин назвал.
Причем Меркель.
Путиным при лидере самой главной, так сказать, стратегической страны было Путиным разобрано в деталях. То есть вот такое внимание к произведениям, которые мы производим, уже как бы заносит их в такую квазиисторическую плоскость и уже обрекает их на очень серьезный и подробный анализ, который не может их, не, так сказать, не поставить в дальнейшем на соответствующую культурную полку. Поэтому это, конечно, вот современные скорости и реакция официальных лиц на эти процессы абсолютно изменяет картину.
Похожая, кстати, история вот с этой фиксацией Павленского, да, ведь тоже кто только не отметился. На этой теме уже отметились все федеральные каналы, все ньюсмейкеры, все обсудили, что это совершенно не искусство, совершенно никого не трогает, все это идиотизм, но, тем не менее, это в каком-то смысле новость дня была даже.
Но и я чувствую, что все-таки кто-то в верхах решил, что все-таки обсуждается мало, нужно привлечь внимание конкретно этому произведению гораздо больше, и тогда решено было возбудить уголовное дело, вот которое мы сейчас видим успешно разворачивается.
И сейчас...
завтра, например, у Павла как раз допрос в московском отделении полиции, где он с дознавателем будет беседовать о сути своего искусства.
Но смотрите, если мы говорим просто о современном искусстве, но вот в нынешнем контексте социокультурном российском, да, в каком-то смысле вы в рядах протестного движения. Правда ведь?
Безусловно.
Но вы ведь понимаете, что если говорить о большинстве, то власть умело очень использует это, конвертируя, интерпретируя как демонстрацию большей части населения, мало информированным, мало интересующимся, того, что в рядах этих протестных людей исключительно идиоты какие-то, ну, не маргиналы, потому что большинство населения этого слова не знает, да, но как идиоты, сумасшедшие, провокаторы, безнравственные и так далее, и так далее. Вы не понимаете, как вам кажется, вернее, так скажу, не кажется ли вам, что это даже отталкивает широкие массы от протестного движения, нет?
Понимаете, власть, в принципе, главная претензия к власти заключается в том, что любое дело, которое она берется делать, она делает настолько нелепо, что это, по сути, приносит прямо обратный результат. Вот если мы видим, например, по опросам Левады или ВЦИОМ, это самые официальные наши соцопросные кампании, что достаточно большое количество людей относилось неприязненно к акции в Храме Христа Спасителя момент ее совершения весной 2012 года, то уже после этого...
Недостаточно большое, практически все, протестные говорили...
Безусловно. После феерического судебного процесса, после заключения, а особенно после, например, последней Надиной, компании в Мордовии уже с совершенно другими целями. Люди, огромное число людей кардинально поменяло свое воззрение. И, например, вот сейчас уже явно больше половины людей, а это официальные данные официальных опросов, выражает резкое негативное отношение к тому наказанию, которое было определено девушкам за акцию в храме. Но... То есть мы видим, что власть абсолютно не справляется с этой задачей ни на каком фронте. Да, вот, например, свежий пример из Москвы. Они развернули... Ну, скорее я хотел про Навального сказать, что была развернута, в принципе, беспрецедентная кампания по выставлению Алексея Навального в качестве такого обыкновенного абсолютно мошенника, вора, человека, который там ворует где-то лес, занимается какими-то мутными вещами, какой-то американский ставник. Нет. Треть москвичей проголосовали за него как за кандидата в мэра Москвы. То есть мы недооцениваем ум людей, мы недооцениваем способность людей трезво подходить к анализу информации и понимать, на самом деле, что к чему. Люди гораздо умнее, чем власти, это кажется. И главная слабость власти в том, что она действительно считает людей за дураков и стремится на этом играть. И это часто не работает.
Я слышал две таких идиомы, знаете, говорили в свое время политтехнологи, там, медийщики, people have it. Так вот, антонимом есть такая идиома, нет, как раз people understand. В том смысле, что широкие круги не настолько тупы, как многим принято считать. Напомню, что мы задаем вам вопрос. Думаете ли вы все, что описано Надеждой Толоконниковой в ее открытом письме из мордовской колонии, правда? Если да, 21 3 9 15. Если нет, 21 3 9 16. И напомню, что партнером программы «Метро» на этой неделе является автоцентр «Красгазсервис» на Глинке 37А/1.
Новый магазин запчастей на Глинке 37А/1. Все для ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ПАЗ и КАМАЗ. Автоцентр «Красгазсервис» на Глинке 37А/1. Телефон 271-48-38.
Программа «Метро». Здесь говорят только то, что думают.
Ну и если уж мы вышли из искусства непосредственно и к Надежде вашей супруги, то... Вы сейчас только сказали, что меняется в народе из-за неумелых и нелепых действий власти отношение, что люди намного больше и начинают сочувствовать. Давайте мы... Хотя нет, у нас вот есть звоночек сверху, да? Ну-ка, что нам говорят люди?
Алло.
Алло, здравствуйте. Да-да-да. Как вас зовут?
Александр.
Вы хотите задать вопрос Петру Верзилову? Или у вас
нет,
мнение?
Я бы просто хотел сказать... Свое как бы мнение, то, что на самом деле действительно может быть, и это правда, то, что написано в письме. Вот. Мое просто такое мнение, что за все надо в жизни платить. И это несколько расплата за то, что было сделано.
Вот. Это расплата надежды, и всеми все заключенные должны находиться в скотских условиях, потому что они же сделали в жизни что-то не то, да?
Нет, не в скотских. Здесь именно идет речь именно вот о... Именно Конниковой, как о том поступке, который был ей сделан.
Ну да, вы в каком-то смысле говорите, что и по делам заслужила, да?
Но письмо-то как раз и на про всех заключенных. Она как раз не касается Нади в меньшей степени, потому что она говорила о других людей, вот у которых нет такого внимания, как у нее.
С ней тогда понятно, да. Но она ведь писала о том, как существует вообще зона, что она, что там нет ни закона, там нарушается все, что угодно, над людьми издеваются, людей даже убивают. Вы считаете, что все заключенные заслужили это?
Вы оттуда не выйдете живыми. Их просто не выпустят.
Кого?
Ну, вот там молебен, который был в храме, да, совершенный. Попробуйте сделать то же самое в какой-нибудь мечети.
Да-да, мы это читали. Хорошо, спасибо большое. Это буквальная цитата из Ваенги.
На самом деле, вот, собственно, действительно есть такая народная уже идиома «попробовали бы они в мечети». Так вот, в связи с письмом Нади и всей мордовской компании сейчас появилась вторая не менее народная идиома «там не как на курорте». да, то есть как бы вот да, самая да, такая, да, одна да. из самых распространенных реакций на ее письмо.
А что они всегда, хотели?
Там нет, там не как на курорте, да, как бы там сидят убийцы, воры, грабители и злодеи, там не курорт. Да, вот тоже такой очень показательный да, массовый
но,
ответ.
Да, но это ведь все равно массовый ответ. Меня вот что заботит, что на самом деле какой будет страна, во многом зависит от масс все-таки, правда ведь? Ну, и в этом смысле опять, как опять раз же, и это... протестное mm-hmm. искусство, и деятели политические, оппозиционеры, они должны... Навальный, кстати, в какое-то время, мне кажется, это понял, спохватился, когда понял, что важна не громкость кричания «Путин вор», а важность говорить то, что массы поймут и поддержат.
Навальный всегда это понимал, он как раз очень сильно отличается от других политиков тем, что он всегда предлагал абсолютно конкретную программу борьбы. Да, вот он говорил, у меня есть фонд борьбы с коррупцией, есть расследование, которым я занимаюсь, и конкретный результат, которого я добиваюсь. Да, то есть это не лозунги, а абсолютно конкретный результат здесь. Да, вот девушки, собственно, и Маша Алехина, она на самом деле занималась в своих тюрьмах похожей деятельностью, и Надя сейчас показали то, что у них вполне есть возможность, ресурс, способность привлечь абсолютно беспрецедентное мировое внимание вот к абсолютно всероссийской проблеме, которая касается очень большого числа населения.
Ну, я отношусь, наверное, к меньшинству, который, конечно, как бы с волнением читал и письмо Надежды. И письмо, кстати, Алехиной, она же тоже опубликовала там через два дня письмо как бы в поддержку, и что у нее так. Как вам кажется, а почему именно Надя стала такой суперзвездой? Только потому, что у нее внешность такая более фотогеничная или нет? Почему Алехина все-таки в тени Надя оказалась?
Да я бы не сказал...
Хотя я понимаю, что вам...
Я бы не сказал, что Маша каким-то образом почему-то находится в тени. Нет, на самом деле у Алехина тоже совершенно суперзвезда. Маша умеет очень эффективно бороться с тюремной системой. Она также, по сути, заставила правоохранительные органы Пермского края довольно жестко отреагировать на тот беспредел, который происходил в колониях в Перми, что привело к тому, что ее перевели в Нижний Новгород, где условия не в пример лучше. То есть Маша очень эффективный, очень мощный человек, очень творческий поэт, художник. И я не думаю, что стоит зацикливаться на каких-то медиазакосах. Есть свои фанаты у Нади, есть свои фанаты у Маши, и мерится объемом вот фанатской публики, наверное, не очень верно здесь. Обе девушки крайне яркие, крайне мощные в своих ипостасиях.
Но вы уже свыклись, все-таки там, я не знаю, лет пять назад, даже когда вы рисовали пенис на мосту
это
и получали...
Это непосредственно мы делали, это были вот все-таки наши коллеги, у нас же группа
соратники,
довольно большая.
Да. А сколько человек в вашей группе?
Ну, сейчас, я думаю...
Или все это размыто, сейчас, секретно?
Это достаточно размыто, но какое-то ядро всегда, это, наверное, человек 10. Вот когда у нас было, так сказать, две фракции, Москва и Петербург, это было человек по 10, по 15 в каждой фракции, да? То есть это такой достаточно размытый творческий коллектив, в котором большое количество людей. Некоторые публичные, там некоторые нет, некоторые совсем секретные.
Но, ох, прям совсем секретное хорошо прозвучало.
Есть и такие, да.
Внедренные, может быть, тоже есть.
Может
наверняка,
быть, внедренные,
да.
Наверняка, конечно.
Мы сейчас, кстати, говорили по поводу отношения людей к этому панк-молебну и к наказанию. Вот мы, служба новостей авторитетного радио, корреспонденты, вышли на улицы и задали людям вопрос. Как вы думаете, заключением в сроком в 2 года, та самая двушечка Владимира Путина, за исполнение группой «Пусть сирает» молебна, обращенного к Богородице по поводу Путина в храме Христа Спасителя. Так вот, 2 года – это много, это мало или в самый раз? И вот что нам ответили.
Станция «Народная». Что говорят красноярцы?
Они обоснованно это сделали, они не просто так, не высмеяли и все. Ну, можно было бы просто их предупредить и условку дать, но не сажать в колонию и не обращаться так, как с ней обращаются там.
Их преступление, мне кажется, вполне правильно наказано. Нет, я считаю, это нормальное наказание. Может быть, они подумают, что им надо выделяться как-то по-другому.
Я считаю, что много молодые, всякие заскоки бывают. Можно было простить, тем более, если первый раз девушке можно было простить.
Нормально, чтобы другим неповадно было, потому что нельзя оскорблять чувства. Я сам не верующий, но для людей, которые там, это неприемлемо. Вон, у меня жена ходит, платок на... Ну, есть какие-то правила поведения. Ну, вот в автобус пусть запрыгнет. И... Это же хулиганство просто натуральное. Так что, считаю, нормально.
Мне кажется, мало даже. Ну, возмутило, конечно, словами даже, смыслом.
Это программа «Метро». А авторитетно о Красноярске.
Вот сейчас вы чаще будете бывать в Красноярске, по крайней мере сейчас. Вот мнение красноярцев. Как-то откомментируете? Вы такое примерно отношение ожидали и разброс мнений?
Ну, разброс там всегда такой 50 на 50, особенно и в регионах, и в Москве. А мне действительно вот такой примечательный момент, что молодежь иногда даже жестче реагирует. Да? То есть вот встречаются студентки там 18, 19, 20 лет, которые говорят, мало дали, надо было 3, 4, 5, 10 лет дать. Да? То есть я думаю, это от чего происходит? Вероятно, от какого-то недостатка жизненного опыта, мудрости, плюс, ну, молодежь склонна достаточно некритично относиться к различным авторитетам, да, например, к церкви. Да? Они там не помнят, как помнят, например, их отцы и деды, что там 20 лет назад можно было попасть в большие проблемы, если ты высказывал слишком большой интерес к религии. Да, сейчас противоположная ситуация. То есть иногда молодежь, она даже радикальнее в этом плане, и это не связано с там, консервативностью старшего поколения, что очень интересно. Вот это интересно.
Напомню, что мы зрителей спрашиваем вот еще о чем. Думаете ли вы, что все описанное Надеждой Толоконниковой по поводу происходящего в мордовской колонии в открытом письме правда? Если думаете, да, правда, 21 3 9 15, если нет, 21 3 9 16. Я, кстати, по стечению обстоятельств в армии, много, правда, это лет назад было, служил во внутренних войсках и был на зонах, и вот у меня такое, потому что там писалось, я думаю, почти ничего не изменилось, может быть, кроме формы. Я помню, на как самом деле, те, вот кто в карауле, как нас тренировали, как нас с этими щитами, как объясняли, какие там все эти упыри, убийцы, что ты только отвернешься. На каждой зоне в карауле, в помещении караула, есть такой маленький, как бюро такое, со стеклянной крышечкой, где орудия убийства, которые метали, готовили зэки для того, чтобы убивать. И в этом смысле во внутренних войсках тогда, ну, конкретно каждого натренировывали относиться просто как не совсем к людям, которым надо сразу убивать, как только он не туда шагнул. Сейчас уже внутренних войск в том виде нет, а события, мне кажется,
очень интересную параллель мы с Надей неоднократно проводили, заключается в том, что вот мужская зона на армию вообще не похожа, потому что там слишком много горизонтальных отношений, которые в том числе и пестовались с криминальной субкультурой, которые делают это таким особенным микрокосмом. Вообще, собственно, самобытным, то это такая российская тюрьма.
Это отдельная цивилизация.
Да, да, да. А вот женские зоны очень похожи на советскую армию. То есть вот именно то, как все было в советской армии, не сегодня, скорее в 60-х, 70-х, очень сильно отвечает укладу современной женской колонии в России. Это вот такая очень интересная параллель, которая говорит о том, как могут развиваться разные закрытые общества.
Но, тем не менее, все-таки осталось... Вы еще дням не ведете, сколько осталось сидеть до двушечки-то?
Вот сегодня некоторые говорили ровно 100 дней. 100 или 101 день. Да, то есть да, да, Надя выходит на свободу 3 марта 2014 года. Скорее всего, выйдет в центре Красноярска. Мы предполагаем, поэтому уже вот по меркам заключенных остается очень мало, как говорится, на одной ноге отстоять.
Я сейчас, кстати, не очень, вернее, сочувствую в каком-то смысле и власти, и органам правопорядка, потому что из этого тоже наверняка и группой «Война», и соратниками, и симпатизантами будет устроена какая-нибудь акция. Ну, по крайней мере, радушный прием, нет?
Ну, поспорим. На самом деле, мы любим устраивать разные мероприятия, посвященные вот плохому отношению к нам и вообще к населению России, к людям, да, когда такое имеет место быть. Например, в Мордовии был беспредел, мы на него достаточно жестко реагировали и успешно реагировали. То есть это там было, в конце концов, официальной властью признано. В Красноярске пока, и Красноярский ГУФСИН, и вот администрация больницы КТБ-1, в которой Надя находится, она относится достаточно адекватно. Там очень корректный персонал, который хорошо относится к заключенным. Там есть хорошее медицинское оборудование, которое редко вообще в больницах гражданских-то встречается. То есть Надя это встретила с удивлением, и пока нет вообще никаких ни малейших поводов для вот какого-либо
то есть то,
жесткого
что вы,
реакции или действия.
Вот этот флешмоб-балаган, который вы устраивали возле зоны в Мордовии, у вас здесь нет мыслей как-то там, как бы... Вам кажется, все корректно, и поэтому вы корректно
себя ведете.
С учетом
того, что Надя говорит, что здесь совершенно не как Мордовии, все, она удивлена и персоналом, и отношением персонала к осужденным, и общей атмосфере в КТБ-1 и в ГУФСИН по Красноярскому краю. Пока вот такой потребности вообще нет.
Ну, я уж даже, у меня такой местечковый, куликовый, патриотическая гордость.
То есть, сказали, можете,
видите,
да,
как у нас в Красноярске
есть, по крайней мере,
хорошо.
Вот конкретные учреждения, можно гордиться им, да.
Да, мы приближаемся к последней станции. Сейчас узнаем, как проголосовали люди.
Итоги выбора горожан.
Итак, мы задавали вопрос. Думаете ли вы, что все описано Надеждой Толоконниковой в ее открытом письме по поводу мордовской колонии правда? Были два ответа: да и нет. Как вы думаете, Петр, как проголосовали люди?
Ну, я думаю, что где-то 60%, наверное, нет. 30% – да.
Вы ошибаетесь. Чаще выезжаете в Сибирь. Нет, не согласны – 35%. Согласны – 65%. А, нет, так, наоборот, да? Правильно я говорю. Треть не согласна и не верит Надежде Толоконниковой по поводу ужаса в мордовской колонии, а две трети – 64% – согласны. Может быть, потому что у нас как бы здесь много потомков ссыльных, зэков,
здорово,
и так далее.
Я очень приятно, что здесь такое большое количество людей поддерживают. Знаете, вот это опять же говорит о том,
они не только поддерживают надо, они просто имеют представление о
конечно,
том, что творится.
Как изменились настроения к девушкам и к всей этой ситуации. То есть, безусловно, Надя делает очень благое дело, и здорово, что люди это понимают.
Да, у нас, собственно, заканчивается время. Я бы хотел вас, ну, во-первых, поблагодарить за такую жену. Мне кажется, это очень не только красивая, умная, но и очень мужественная девушка, действительно, которая очень многое уже сделала, мне кажется, и отважилась на то, на что не отваживались даже многие сидящие мужики.
Ну, я, надеюсь, страшно горжусь. Ее, на самом деле, конечно, нужно саму благодарить прежде всего, потому что она еще кого угодно воспитает, построит, организует, и она вообще, как мы говорим, всеми нами командует и управляет, потому что она действительно очень
героическая. Она у вас лидер сейчас, да?
Она, безусловно, и лидер, но как человек, сидящий за решеткой, она, безусловно, задает настроение, тон, направление деятельности. И, конечно, вот находиться в тюрьме и быть способной на то, что она способна, это вызывает просто невероятное уважение, и хочется ей страшно гордиться.
Да, спасибо большое. У нас в гостях в программе «Метро» был Петр... Нет, не скажу, какой Петр был, потому что мы должны в последний раз назвать партнера нашей программы. Это автоцентр «Красгазсервис» на Глинке 37А/1.
Новый магазин запчастей на Глинке 37А/1. Все для ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ПАЗ и КАМАЗ. Автоцентр «Красгазсервис» на Глинке 37А/1. Телефон 271-48-38.
Программа «Метро». Здесь говорят только то, что думают.
Да, мы уже заканчиваем программу. Напомню, совсем недавно Надежда Толоконникова стала временной жительницей Красноярска. Она сейчас находится здесь у нас в учреждении. А в гостях в программе «Метро» был Петр Верзилов. Спасибо вам.
Вам тоже спасибо, было очень приятно. Особенно приятные результаты голосования.
Спасибо. Следующее «Метро» завтра.
Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.